Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте.
Ни в какое время, ни в какой стране не было благоприятных условий для свободной мысли. Всегда кто-нибудь, как-нибудь, либо очень жестко, либо менее жестко, но все-таки противостоял свободной мысли, сдерживал ее, препятствовал ей и так далее. Это одна сторона антиномии, а вторая заключается в том, что свободная мысль все равно развивалась.
Мы не извлекаем опыт. И это бесконечно повторяется. Мы совершаем что-то, из-за чего раскаиваемся, но это раскаяние не мешает нам снова совершать то, из-за чего мы раскаиваемся. Почему? Потому что не существует, очевидно, структуры, в которой мы раз навсегда извлекли опыт из того, из-за чего нам пришлось раскаяться. А если этого не сделали, то это будет повторяться. В российской истории, я бы сказал так, гулял, вовсю гулял гений повторений.
Я философ и осуществляю философскую работу. Внутри философии формирую особое направление, методологию. И это самая мощная из известных мне форм организации коллективного мышления и деятельности.
Я не являюсь жертвой советского режима. Наоборот, режим является моей жертвой, что ему от меня досталось больше, чем мне от него.
Эти голоса мало кто знает, но те, кто слышал, вряд ли когда-нибудь забудут. Это философы, хотя трудно говорить о том, что в советское время были философы, вот так вот мыслящие, вот так вот говорившие. А вот эту потрясающую мысль о повторяемости, и это очень актуально, произнес, ну, наверное, самый блестящий последний советский философ Мераб Мардашвили. И именно вот с этих голосов начинается первая серия восьмисерийного документального проекта «Отдел». Его показ начинается на канале «Культура» сегодня, 6 сентября. И цикл, как мне кажется, вполне претендует на события, потому что практически невозможно рассказать по телевидению про людей, главное дело которых – мысль. А вообще ее обвеществить и показать – это довольно сложно. Университетские однокурсники Мамардашвили, Корякин, Левада, кстати, здесь же в МГУ, в это же время на юрфаке Горбачев и все их жены, живущие в общежитии. А еще Карпинский, Соловьев, Грушин для гуманитариев того времени, да и всех тех, кто учился когда-либо в университете, философов, социологов, лингвистов, безусловные интеллектуальные авторитеты. Мыслители, похожие на киноактеров, утописты, которых развело время. Персонажи зияющих высот Зиновьева и предтечи перестройки, о которых уже не молодые, но породистые и умные женщины в фильме говорят со страстью и восхищением, а еще живые бывшие начальники и друзья с веселой любовью. Об уникальном сообществе, отделе интеллектуалов, который существовал с 66 по 68 год в странном месте под названием Институт международного рабочего движения, вот об этом этот проект. И сегодня со мной в студии его автор, писатель и публицист Александр Архангельский. Здравствуйте, Саша.
Здравствуйте.
И первый мой вопрос такой, как возникла эта мысль?
Ну, это идея Сергея Леонидовича Шумакова, который пришел на канал «Культура» осенью прошлого года и, наверное, пришел он где-то в октябре-ноябре, а в декабре он предложил мне заняться этим проектом. И так совпало. Он когда-то учился в ВГИКе у Мераба Константиновича Мамардашвили. Я случайным образом, независимо от Шумакова, ходил в юности на его лекции в Институте психологии.
То есть вы слышали?
Да, мне было так совсем мало лет, но как-то вот что-то краем уха я про него слышал и пошел. Это был цикл лекций о Декарте, совершенно потрясшего. Я почти половины не понял, а может быть и больше, но само присутствие в пространстве мысли, живой, рождающейся на глазах, блудит. Советский человек, ведь он, среди прочего, всегда хочет тебя в чем-то убедить. Он тебя все время хочет вовлечь в итоговый вывод, который у него уже в подкорке записан. А ты попадал в пространство мысли, которое звучит неожиданно для того, кто ее произносит. Он ее произносит, останавливается, обдумывает то, что он сказал, и движется вместе с тобой дальше. Вот, я там был, и так по парадоксальному образом оказалось, что Виталий Яковлевич Вульф, который тоже на канале «Культура» один из руководителей.
Оказалось, что он тоже был в этом отделе, чего я не знала.
Он был заведующий сектором в Институте международного рабочего движения, театровед с юридическим образованием, пришедший из Московской коллегии адвокатов. Вообще удивительное место, вот этот, и короткий период, конечно, с 66 по 68, хотя мы захватываем 50 лет. Мы дальше идем в университет на философский, где, кстати, Эрнст неизвестно учился. Вообще, парадокс, то время, да, когда Георгий Щедровицкий, известнейший методолог, он же был физиком, два курса блестяще отучился, у него была перспектива стать ядерщиком, и он бросает ядерную перспективу, чтобы пойти на философский путь. Вообще, вот время, когда люди хотели обдумать смысл того, в чем они... Но дальше выясняется, а как они могли возникнуть? На... Хорошо, ну, там литературоведы еще какие худо недобитые какие-то существовали. Там лингвисты просто существовали нормальные, а философов не было в 22-м году.
А социологи это уж и вовсе какая-то
просто... просто не было как науки. Да. Да. И вот для меня это вопрос вопросов, как эти люди могли состояться, как формулирует Щедровицкий, как из комсомольцев сделать интеллигентов.
И как ни странно, помог марксизм вот
да.
этим...
И война, война. Удивительно война. Страшно. Конечно, там вот для меня ответ простой. То, что не может сделать традиция, может сделать история. Через войну прошли Эвальд Ильенков, марксист известный, и Александр Зиновьев.
Которые они, преподавали, как
они
я преподавали, понимаю,
были старшие товарищи этих людей. И они через метафизику преодоленного страха смерти прорвались туда, куда традиция выводит их сверстников западных, Хабермаса.
И Сартра. Сартра,
или... Сартр чуть постарше, чуть конечно, постарше. Да, постарше, сильно постарше. Адорно, ну вот тоже постарше.
Ну, да,
все это поколение мыслившее, обдумывающее. Поппер, все, кто прошел через Хархаймер, да, все, кто прошел. Они начинают думать в одно и то же время об одном и том же. Хабермас прошел через Гитлер-Югенд. Для него вот это соучастие, невинное соучастие во зле. Я думаю, что для них это для всех была проблема. Вот такая была идея у Шумакова, причем вот он сказал, вот смотрите, был отдел, зацепитесь и попытайтесь раскопать. Вот мы зацепились и попытались раскопать.
А что, кстати, сам Шумаков говорил о Мамардашвили? Как-то говорил или...
Ну, в фильме нет.
Нет, в фильме понятно, а вот когда с вами...
Я знал просто, что для него Мамардашвили важная фигура, потому что когда он еще работал на, по-моему, утреннем эфире, где был главным редактором утреннего эфира Первого канала, он делал утренний эфир один, посвященный мировому Мамардашвили, вообще невероятно, да?
Невероятно.
Утренний эфир, когда люди пьют кофе, а у него целое все утро было пронизано Мамардашвили. Он же в свое время заказывал, не заказывал, организовывал вот цикл, который делал Марк Захаров. И Марк Захаров брал интервью у Мамардашвили, мы нашли в какие-то фрагменты этого интервью. Нет, он, конечно, отзывается о нем с глубочайшим почтением, как человек, который... Он же потом в аспирантуре у него учился. И это значит, что общался более тесно, чем просто слушать лекции. Счастливо случившийся случай, да, вот совпадение всего. Ну и дальше, когда ты начинаешь тянуть за ниточку, а ниточка тянется, а ниточка, другая ниточка тянется.
Ну да, вот об этих ниточках мы поговорим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Микрофон Анна Качкаева, Александр Архангельский со мной в студии. Мы говорим о его новом документальном проекте, который сегодня начинается на канале «Культура». 8 серий. В общем, об уникальном отделе такого интеллектуального, интеллигентского сознания, как его тогда называли, месте, где родились... в общем, как философы и социологи выдающиеся, люди, фамилии которых теперь носят академические институты и которых с придыханием вспоминают от Мераба Мардашвили до Левады и Грушина, да, и люди, которые стали предтечами перестройки, и жизнь которых в большинстве своем, в общем, сложилась вполне драматично, или там Зиновьев с зияющими высотами. А у меня просто вот в продолжение этого вопроса вот какой. Ну, хорошо, все счастливо сложилось. Вы, Шумаков, почему понадобилось, по-вашему, 20 лет после перестройки? А вот много ведь писали о шестидесятниках, снимали, и, в общем, так или иначе эти фамилии фигурировали, чтобы попытаться вот рассказать про то, вот про мысль. И почему сейчас? Вот как-то это все не только ведь счастливое совпадение, но ведь, наверное, какой-то внутренний запрос появляется.
Ну да, во-первых...
Когда их уже почти никого нет, тоже, никого между... нет. Хотя они были еще живы в 90-е.
И для телевидения, что самое ужасное,
никто их не писал.
Их очень мало снимали, даже когда Мурашвили читал лекции в Авгике. В Авгике его записывали на аудио, но не снимали на пленку. И даже когда Сокуров снимал свою короткометражку, герой, который слушает Мурашвили, он его слушает, он не видит, он не может его увидеть. Есть какая-то загадка, но, наверное, нужно было 20 лет отрезвления, чтобы понимать, какую цену мы должны платить за свободу. И эта цена не политическая, не только политическая, эта цена не только экономическая, это цена интеллектуальная. Мы должны, прежде чем приобрести внутреннюю свободу, ее осмыслить. Это Мамардашвили в своих лекциях об античной философии, которую он как раз в Авгике читал, говорит о том, что для демократии нужно демократическое самосознание, а не наоборот. Не сначала демократия, а потом демократическое сознание. А сначала свободное сознание, а потом демократическое
мироустройство. Я студентам очень люблю приводить другую его фразу. Человек не существует, человек становится. Вот, видимо, я не случайно задала вам этот вопрос, потому что я думаю...
Развитость является условием развития, а не наоборот.
Нужно было повзрослеть,
да.
Видимо, части вот... тех людей, кто или романтически ввергся в молодости в 90-е, или прошел через сложные всякие вот эти перипетии этих 20 лет, чтобы, наверное, опять обернуться к этим людям, которые, как мне кажется, во многом ведь разочаровались к финалу собственных жизней.
Но тем не менее, самое главное, что они все-таки свою жизнь прожили. Вот это удивительно, что может быть еще очень важно. Мы просто прослеживаем в этом фильме не то, что мы так хотели, а потому что материал так вел. Как эти люди оказывались в ситуации, когда они должны были прожить чужую жизнь. Они должны были быть не сами собой, а кем-то другим. Им роли история предлагала совершенно другие. А они все время от этих чужих ролей уходили и шли к своим, к своему предназначению, своему призванию. И в этом, собственно говоря, несмотря на весь трагизм, их счастье, они в конечном счете прожили свою собственную жизнь.
А вы называете в фильмах и Черняева...
Да, Анатолий Сергеевич Черняев.
Да, помощник.
Но вообще история фантастики. Черняев, который был потом помощником Горбачева и не предал его в Форосе, и который покровительствовал Институту международного рабочего движения, спасал Корякина, Таганку во многом спасал. И он, слава богу, жив, здоров. Да. Он одноклассник Давида Самойлова и Лилианы Лунгиной.
Подстрочник и опять такой ассоциативный ряд, да, действительно. Она действительно вспоминает, просто да. Вот это вот не сопоставляешь какие-то такие важные вещи. Вспоминайте Бовина, Арбатова, мелькают имена Кима, говорят в фильме, ну, в тех сериях, которые я видела, Лукин, Анинский. Кого еще в этом интеллектуальном круге вы... Поминаете.
Ну, во-первых, это Эрих Соловьев, который был одним из сотрудников этого отдела
сегодня,
и замечательный, здравствующий, ныне, слава богу, философ. Нелли Матрошилова, которая, с одной стороны, сама по себе философ крупный, реально крупный философ.
А Зиновьев я еще забыла.
Да, ну, Зиновьев вы упоминали. Да. И она одновременно была женой социолога, философствующего социолога Юрия Замошкина, который был руководителем этого отдела, а потом собрал всех у себя дома, и дальше дома продолжался отдел после отдела. Когда отдел распался, еще был Замошкинский кружок, который выведен в романе Зиновьева, там множество историй. Мы, конечно, поминаем Георгия Щедровицкого, который был тоже однокурсником их, Александра Пятигорского, который учился на чуть-чуть на
год-два.
И уехал потом, тоже выдающаяся фигура. Леваду, естественно, подробно, он тоже однокурсник. Вообще в одной комнате, номер 392, в одной комнате общежития на Стромынке в университетском жили будущие жены Левады, Мамардашвили и Горбачева. Горбачев там об этом говорит, тоже символично. Это поколение, которое себя как Мюнхгаузен тянуло за волосы. Не могло быть философов, потому что не у кого было учиться. Но не могло быть демократического политика, который учился еще при Сталине. Но они, однако, были. И это поколение, которое причем ведь они же не перескакивали через этапы. Они проходили шаг за шагом. Философы через Маркса. И причем и через Ленина.
И некоторые от него никогда не отказались.
Да, даже те, кто отказались, как Левада, да. Левада своего первого сына назвал Володей в честь самого великого философа всех времен и народов Владимира Ильича Ленина. Не подумайте о Владимире Сергеевиче Соловьеве. Вот. И из этого получалось. А Эвольд Ильенков остался марксистом, и это кончилось для него совершенно страшно, когда он разочаровался во всем и понял, что весь ужас неосуществимости своих философских мечтаний он же перерезал себе горло. Там страшные бывали вещи, но были счастливые. Бывали, конечно, счастливые.
Несколько этапов, которые они все через которые проходили, и вопрос философии, которые недолго были, и проблемы мира социализма, журнал, это журнал, да, со страннейшим названием. Да. Кстати, мы находимся в здании, где они тоже когда-то...
И Прага.
И Прага.
Где находился журнал «Проблемы мира социализма». Да,
это странные все эти...
Коммунистический журнал, в котором отсутствовала цензура, именно потому, что он был создан под генсеков. И там работали Мамардашвили. Корякин там открыл для себя Достоевского и Солженицына и, собственно, стал тем Корякиным, которого мы знаем. Именно в «Проблемах мира и социализма» опубликована первая статья Корякина о Достоевском и первая статья Корякина о Солженицыне, которую потом Твардовский перепечатывал в «Новом мире». Это совершенно удивительно, фантастически. Ну, конечно, это было... С другой стороны, они не были свободными людьми. Они были, как сказал Лукин, люди освобождающиеся. И это интереснее даже, чем просто свобода. Они родились свободными. Ну и что, про что тут рассказывать? А проследить, как люди шли сами к себе, смывая корку за коркой, да, заключая сделку с эпохой и отказываясь от этих сделок, расплачиваясь за эти сделки, это фантастическое. Просто роман.
Ну, роман так и есть. И вот довольно любопытно, отдельная тема там у вас все время возникает, начальников их.
Начальников.
Потому что просвещенные неудачники, так кажется.
Просвещенные неудачники аппарата, это Эрих Соловьев. Просвещенные неудачники аппарата.
Вот этот вот с уникальной судьбой персонаж.
Да, директор Института международного рабочего движения, да, Тимур Тимофеев, ныне здравствующий член КОРРАН. Он на самом деле был Тимом Райаном, сыном генсека Компартии США. Правда, потом он выяснил, что настоящая фамилия отца даже не Райан.
И вообще непонятно какая, потому что он был нелегалом.
Уолдром, да. Но только в 90-м году он это узнал. Рос он в Ивановском детском доме, где воспитывались дети Мао Цзэдуна, Иосифа Броза Тита. А переименоваться ему приказали, когда он первый раз поехал в Англию переводчиком в составе делегации и сказал: какой там Тим Райан может быть? Ты будешь Тимур Тимофеев.
Ах, я вот не поняла, Хрущев там что-то такое представлял отца, что ли?
Да, он с Хрущевым.
То есть Хрущев знакомил его с отцом, которого он никогда не видел.
В США, когда как раз во время этой самой ассамблеи, когда
стучал
ботиночком, после чего был прием, на котором Тимур Тимофеев познакомился благодаря Хрущеву со своим собственным отцом. Это вот Тимур Тимофеев руководил Институтом международного рабочего движения, где работали люди, ничего в международном рабочем движении не понимавшие. Мамардашвили. Там был Лебедев, который написал первую книжку о Чаадаеве в Советском Союзе. Там был Эрих Соловьев. Там был Вульф, который вообще ничего не смыслил в международном рабочем движении, а только в театральном. Ну, правда, про Вудсток он там первую статью написал. Вот. А как он выходил из положения, Тимур Тимофеев? Он, об этом нам рассказывает Игорь Кон. Тимур Тимофеев просто понял, что членам Политбюро и секретарям ЦК надо платить гонорары, потому что им денег не хватает. И он устраивал конференции, на которых они выступали, и публиковал сборники с их речами.
По поводу
рабочего движения. Не в политиздате, где денег не платили, а в мысли. В издательстве мысли, где платили деньги. Они охотно приходили, выступали, и он отчитывался. Благодаря этому, под этим прикрытием, работали Мамардашвили над своим
ростом. А Корякин не ходил на работу.
И отвечал: я иду на рекорд Гиннесса, я 4 года уже не был на работе и не буду. Ну, конечно, это сказка немножко, чуть-чуть такая сладкая сказка, потому что, конечно, и Тимуру Тимофееву бы не, и Черняев ничего бы не сделали, если бы не мужество обычных людей. Ну, например, когда Карякина в 68 году исключали из партии, Тимур Тимофеев не смог бы его спасти, и Черняев его не смог бы спасти, если бы не простой, рядовой, молодой, ничем не защищенный сотрудник института Владимир Ильюшенко, ныне, значит, известный обозреватель радио «София», да, если который просто был писателем месткома. И должен был завизировать увольнение, ну, формально, ну, подпиши. А он взял и не подписал. И уволить нельзя. Так что разное бывало. Конечно, начальство вещь важная, это никто не спорит, но простое мужество простого человека тоже очень невероятно.
Выходит, да, безусловно, но вот просвещенные неудачники, можно ли сказать, что просвещенные неудачники и те, кто в результате сделал перестройку?
Ну, Горбачёва просвещенным можно назвать неудачником, нет?
Нет.
Но он опирался на как раз тех просвещенных неудачников прежнего аппарата. Карпинского он немедленно делает, вводит туда к Егору Яковлеву в «Московские новости». Черняев становится его помощником. Корякин, благодаря Черняеву, ну и Академии наук. И Лукину, который был доверенным лицом, становится депутатом. Опора, конечно, Горбачева на людей, не на врагов режима, а на несостоявшихся друзей режима. Он опирается на тех, кого режим прежний отверг, но те, кто прошел через эту систему. Потому что всегда на переходных этапах нужны люди, прошедшие через прошлое и не вписавшиеся в него. Вот, конечно, удивительный момент перестройки. Они, конечно, готовили. Черняев вообще, я читал его дневники, они опубликованы. Страшные подчас дневники. Страшные дневники.
Да, то, что вы цитируете, ощущение, что писал нечто среднее между Сартром и там,
Зиновьевым.
Тем же Зиновьевым, да, член ЦК.
Да, член ЦК, значит, замзав международного отдела ЦК. Но перед перестройкой он собирался уходить на пенсию. Жизнь будет здесь. Вот. И тут им история дает последний шанс осуществить мечту. Мечта не осуществляется. Они же мечтали о том, что история станет более комфортной, что она станет приемлемой, мягкой, достаточно. Она не стала мягкой. Не стала она мягкой, но что такое свобода, они испытали на себе. И это познание может быть дороже, чем счастье и комфортная история.
Но вы же не случайно заверстали в начало фильма слова Мардашвили про повторяемость.
Да. Это вызов, который... Это не приговор и не рок. Это вызов, который каждое поколение получает. И как-то на него должно отвечать.
Александр Архангельский, мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода.
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В столице Дагестана, Махачкале, подорван автомобиль. По предварительным данным, есть пострадавшие. Трое тяжело раненых в результате теракта в Буйнакске доставлены на лечение в Москву. В результате взрыва на полигоне Дальний четверо военнослужащих погибли и более 30 человек были ранены. В Волгоградской области три чиновника разного уровня заявили об отставке после недавних природных пожаров, распространившихся на населенные пункты. Как уже сообщалось, в результате пожаров погибли 8 человек. Защитники подмосковного Химкинского леса заявляют, что на участников дополнительных общественных слушаний по проекту трассы Москва-Петербург оказывалось давление. Заявление об этом направлено в Генпрокуратуру России. В Минске сегодня прощаются с оппозиционным журналистом Олегом Бибениным, который в минувшую пятницу был найден повешенным на своей даче. В Молдавии референдум по вопросу о изменении Конституции и возврате всеобщих выборов президента не состоялся из-за низкой активности избирателей. В Афганистане убит известный тележурналист, заместитель главы Национальной ассоциации журналистов Саид Хамид Нури. Пакистане 17 человек погибли и более 40 были ранены в результате нападения смертника на полицейский участок в городе Лакхимарват. Президент Киргизии Роза Атунбаева освободила от уголовной ответственности обвиняемых в экономических и должностных преступлениях. Северная Корея объявила об освобождении экипажа южнокорейского рыболовецкого судна, задержанного в августе по обвинению в нарушении морской границы КНДР. В Кении арестован радиожурналист по подозрению в причастности к взрывам в соседней Уганде. Министерство обороны России и Израиля подписали соглашение о военном сотрудничестве.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте.
Как-то раз против совести греша я попал на совещание в ВПШ. Думал встретить там матерых старичков, составителей ядреных ярлычков. А там ребятки румяные и левые, все больше Гарики, Арнольды и Глебы. А в глазах у них Тольятти и Торес и здоровый сексуальный интерес. Так и быть, исповедуюсь тебе. Меня раз пригласили в КГБ. Ну, я, конечно, одеваюсь и лечу. Уж к матерому, считаю, сычу. А там ребятки румяные и левые, все больше Гарики, Арнольды и Глебы. А в глазах у них Тольятти и Торец и здоровый сексуальный интерес. Ой, писать не поднимается рука. Как-то раз меня вызвали в ЦК. Ну уж думал, попаду к первачу. Присягавшего еще и лечу. А там ребятки румяные и левые, все больше Гарики, Арнольды и Глебы. А в глазах у них Тольятти и Торец и здоровый сексуальный интерес. Погодите веселиться без причин. Еще мальчики вырастут в мужчин. Потихонечку почистят своих, и будет съезд победителей у них. Все одинаково румяные и левые, все одинаково Арнольды и Глебы. Вот их портретами развесят по Москве с Тимофеевым Тимуром во главе.
Вот трудно себе представить, кажется, Барт на самом деле философ, серьезный философ, Эрик Соловьев, да, вот такую песенку пел он и сочинил про тот самый интеллектуально-интеллигентский отдел, восьмисерийный фильм начинается на канале «Культура», его автор Александр Архангельский со мной в студии, и мы говорим вот об этих самых интеллектуалах, рожденных в оттепель, но на самом деле...
До оттепели, очень важно. Они родились... Это поколение, поступившее в 40...
Ну, рожденных в том смысле, рожденных как мыслители.
Вот это я настаиваю на том, что это 49-й, 50-й, 51-й,
когда они формировались. 52-й.
Они к этому моменту сформировались. И это, вот это самое удивительное. В полном отсутствии традиции. Не у кого, кроме Асмуса, не у кого учиться из историков философии. Но еще Азерман, такой честный молодой философ-марксист. Это Зиновьев и Ленков. Они через Маркса прорвались куда-то туда, где живет настоящая европейская мысль.
Вообще, это такая вот получастушечка, полупесенка, из которой прорастает потом вот ощущение Галича и так далее. Я ученую с марксистскую песню,
конечно,
не случайно
конечно.
У вас там тоже звучит. Сопровождается кадрами такой уже современной компьютерной графики. Вы балуетесь с портретом Маркса, и он у вас тут в кроватке, то на стульчике, то прикладывается, то ли укладывается. Это вот такая дань их левачеству, их этой утопической идее, или уже пародии. Вот когда вы разговаривали с тем же Соловьём, который... Ну, наверное, единственный вот из тех, кого мы перечисляем, да, кроме
Мардашвили, ну, нет ли воды, нет. Карякин, слава богу, жив, но Карякин... там он не дает сейчас интервью, но есть интервью, которое он давал.
Брушина, ну, вот многих уже нет, да, многих но вот нет, да. Что говорит Соловьёв о нынешнем времени, и он еще левый марксист или уже давно нет?
Нет, он не марксист, он как раз сегодня, мы просто уже, понимаете, мы взяли 30 интервью по несколько часов, там остался огромный пласт за пределами фильма. Сегодня он занимается философией права, и я считаю, что он очень глубоко ее осмыслил именно в 90-е годы, то, что он начал думать еще в 60-е, он додумал. Для него право – это не цель и не средство. Потому что цель – это то, что вы достигли и пошли дальше. Средство – это то, с помощью чего вы чего-то добиваетесь. Например, право нужно для рыночной экономики. Как только у вас рыночные реформы не пошли, выясняется, что и право не нужно. Или они состоялись. А зачем вам? Вы можете без права. Нет, это условие, среда существования человека. Оно не имеет цели. Оно само в себе содержит эту самую цель. Какой же он марксист? Нет, он не марксист. Марксистом остался Зиновьев, который логик. Ну, причем он такой странный логик-марксист. Он марксист, потому что логика его к этому ведет. А история нелогична. Поэтому мы вернемся к Марксу.
А вот Соловьёв и Скорякин... Ну, то есть Скорякин сейчас нет, но все равно, может быть...
Левым остался вам, Черняев. Он верен социал-демократическим идеалам. Идеалом.
Хорошо. Ну, вот вы с ними со всеми разговаривали. Тимофеев, наверное, чуть более такой уже циничный, как всякие начальники, и вряд ли левый тоже. Хотя он был начальником, а не мыслителем скорее. Все-таки, когда вы с ними разговаривали, им как в эти вот 90-е и вот в эти оставшиеся 20 лет? Комфортно, некомфортно? Вот они к нынешней жизни как-то приспособились в смысле мысли? Или...
Они продолжают мыслить в пространстве мысли, а не в пространстве времени. И, ну, некоторые из их старших современников, которых уже нет, там, как Георгий Щедровицкий, это делали принципиально. Георгий Щедровицкий, он утверждал, что мышление существует само по себе. Даже есть довольно страшные слова, которые мы приводим в последней серии, когда он говорит, что мышление не нуждается в человеке. Мышление могло быть осуществлено на пингвинах, на смеси машин и людей, и оно цель. И поэтому ему было, в общем, все равно, какая эпоха стоит на дворе. Он мог преподавать, когда его отовсюду выгнали за поддержку Голландского, в реальном кулинарном техникуме. Он мог работать в госкомспорте и готовить методологию на основе философских разработок, подготовки советских спортсменов там, к вольной борьбе, если я правильно помню. А мог в институте дошкольного воспитания, вместо того, чтобы писать инструкции, как сажать детей на горшок, выстраивать методологию воспитания. Он мыслил поколениями. Вот так. Мамардашвили мыслил в пространстве времени, хотя, конечно, время для него было как для Пруста, скорее, категории героем, нежели... объектом. Это не вошло в фильм, но нам Паула Волкова, знаменитый преподаватель ВГИКа, которая организовывала лекции Мераба во ВГИКе, она рассказывала про то, как бы она устроила в перестройку диспут между Натаном Яковлевичем Мандельманом, выдающимся советским историком, и Мерабом Мамардашвили. И Эдельман горел, он эйфорически говорил про логику реформ, контрреформ, как о будущем, прогнозировал будущее. Мераб сказал, знаете, я о будущем говорить не могу, я будущего не знаю. И сказал о времени, о природе времени, и, может быть, этим сказал о том, что ожидает, больше... Или, по крайней мере, не меньше, чем
Ну, он сказал и не менее такую обличительную, страшную историю для любого мыслителя, когда он готов был отказаться от собственного народа.
Да, нет, это вообще это последняя серия. Мы просто видим их трагический финал, не страшный. Вот знаете, как говорил Чернышевский, трагическое – это ужасное в жизни человека. Нет, трагическое – это величественное в жизни человека. Момент, когда человек остается один на один со своей судьбой. Он уже не может прятаться. Мамардашвили, давайте называть вещи своими именами. Очень любил комфорт и прятался от истории в...
Красавец с трубкой.
Красавец с трубкой, все что угодно. Угу. Последним, когда уже история его... А история его загоняла в Тулузу, где и делаются настоящие великие люди, да, где, нет, где ты беззащитен. Последний рубеж самозащиты – это Грузия. Да? Он, так же, как, между прочим, и Давид Самойлов, уезжает в Грузию, потому что он не хочет эмигрировать. Левада назвал Советский Союз империей периферий. То, что Бродский сказал, ему надо жить
в провинции
у моря. А Самойлов не хочет эмигрировать, поэтому уезжает в Пярну. А Мамардашвили не хочет эмигрировать, уезжает в Тбилиси. И это для него последнее укрытие, которое он находит. Интервью Левады старое, цитируем. У вас в России это возможно, а у нас в Грузии нет. И ему придется испытать, что и в Грузии возможно, потому что когда начинается агония, это агония общая. Что русским, что грузинам, что украинцам, что эстонцам. Это общее испытание. И когда идет раскультуренная сила, а он сказал страшную вещь в 80-е годы, он сказал, что после краха тоталитарных режимов неизбежно побеждает национализм, потому что национализм все переиначивает, ничего не меняя. Это великая формула, да? Ему самому придется с этим столкнуться. Вместо того, чтобы культурная Грузия, где можно то, чего нельзя в России, да? Грузия покаяния, Абуладзе, Грузия, селяне. Грузия мягкого режима Шеварднадзе и так далее. Вместо этого идет раскультуренная сила в лице Гамсахурдия и затрагивает, между прочим, часть интеллигенции. Давайте уж не будем прятаться.
Конечно,
оттуда.
Сколько оттуда сбежали.
Да, сколько оттуда сбежали. И Мамардашвили, конечно, катастрофически это пережил. Для него это была не просто ведь родина, не только родина, больше, чем родина. Была последний рубеж его защиты. И он через этот рубеж переступает и говорит, если мой народ будет с Гамсахурд, я буду против моего народа, против моей родины. Что тут началось? Но мы не знаем про это. А на самом деле мы про это в фильме говорим. Корякин, когда в 93-м году победил Жириновский вкупе с Зюгановым, и был вот этот шабаш на
политический Новый год
на телевидении, мы знаем его слова «Россия, ты одурела, Россия, помнись». Но он шел говорить о Мерабе. Он шел, чтобы сказать им, что Мераб сказал в Грузии.
По поводу...
Да, но поскольку там уже было не до того, да, он это проглотил, сказал «Только Россия, ты одурел». Это цитата из Мамардашвили. А последнее размышление Левады, который всю жизнь готовился к тому, чтобы как преодолеть советского человека, homo советикус, да, как социологически просчитать вот этот путь за пределы социального
феномена. Социологически у него даже его детище.
А последнее его исследование именно homo советикус о том, что структуры исчезли, а человек остался. И последнее интервью Левады о том, что он рассчитывал во время перестройки, что уложимся в 50 лет, а теперь понимая, что был прав в молодости, когда понимал, что 150. А последние слова Грушина, которые он сказал Ольге Кучкиной в интервью «Комсомолке», «Жизнь была прекрасная, прожита зря». А последние слова Щедровицкого, который собрал своих последователей, игровиков. Он там деятельностные игры затевал, а они превратили это в бизнес. Посмотрел на них и сказал, взять бы вас, облить бы бензином, да сжечь.
Страшно, Саша, финал-то.
Но, нет, а вот финал, он страшный, но не ужасный, потому что это та цена, которую человек должен платить, если он хочет прожить свою собственную жизнь при любых исторических обстоятельствах. Если бы они списывали на историю, все. Не состоялись бы они. Это для нынешних поколений. Говорят, нам этого не дали, нам того не дали, нас условий нету. Не будет условий. Будет твоя жизнь.
Правильно ли я понимаю, вы аккуратно в фильме обходите историю вот раскола, связанного с Зиновьевским романом, хотя, конечно, об этом
мы говорим
говорите.
Про это, да. Но мы не обличители, мы рассказчики. Мы слушаем, что нам говорят по этому поводу.
Они остались, по-вашему, единомышленниками? Или все-таки это дальше, вот после 72-го, когда Леваде запретили читать, Грушина тоже закрыли, потом их всех разметало, и вот действительно были, где были, и 90-е тоже не принесли вот этого съезда победителей, так и не случилось, и не стало, и только отложена эта вся была история. Они остались единомышленниками или вот этим вот отделом хоть в каком-то виде, или все-таки нет, это оказались
это
разные
вектора. Это от отдела к отдельной жизни. Отдел – это твоя отдельная жизнь. Ясно совершенно. Дружбы некоторые сохранились. Там, ну, Щедровицкий, Мамардашвили, при все катастрофической разнице их идеологии. Мамардашвили говорит, надо исследовать сознание и самосознание. А Щедровицкий, надо исследовать мышление. Это принципиально технологически. Это не совместимо. Но человечески они очень симпатизируют. С Пятигорским Мамардашвили перезванивался постоянно. Первый пиджак, который надел Мамардашвили, он всегда носил свитера, ему подарил Пятигорский, специально приехавший для этого в Париж, куда выпустили после 20-летнего перерыва Мамардашвили, подарил ему этот бежал. Нет, дружбы были. Зиновьев отдельная статья, Зиновьев, повторяю, он логик. Сначала для него история перекосилась, он пересчитал ее антисоветски, а потом она в другой раз перекосилась, он ее посчитал по-советски. Значит, и ведь недаром Зиновьев, мы тоже про это говорим, вернувшись, подружился с академиком Фоменко. И альтернативная история для него была чем-то очень... А почему? А он логик.
Ну
это
да, то есть
история схема неправильная, пересчитаем. Сейчас пересчитаем. Но историю не пересчитаешь, ее надо прожить. Поэтому, конечно, там единомыслия не было, но был путь. И эти отделы, пока они не распались, дали им время и возможность накопить силы, чтобы выдержать вторую половину жизни.
Но это и про них, это вечная история, о которой всегда говорят, когда говорят о российских интеллектуалах или интеллигентных, то ли попутчики, то ли соглашатели, то ли в небольшом количестве те, кто противостоит. Можно ли о них так же жестко говорить, как когда-то делили там Малешу, Тынянова и Солженицына? Или все-таки вот от того, что, как говорила умершая в тот же год Ахматова, как раз, по-моему, когда этот отдел стал существовать, да, про более вегетарианские времена, на них этого клейма на каждого уже нельзя было поставить.
Это не клеймо, это краска.
Ну или краска.
Тут проблема в чем? Они, конечно, не хотели, твердо, осознанно не хотели быть диссидентами. И это про это мы говорим. Мы даем интервью, они все про это говорят. Мы не хотим на политическое поле, потому что у нас есть то, что для нас важнее. Даже когда Щедровицкий подписывает письмо в поддержку Голландского, он подписывает как учитель, школьный учитель Голландского. Он не может не подписать, потому что это мораль, это не политика. Но, в принципе, они все, наверное, понимают, что, во-первых, за это придется платить, во-вторых, нету хорошего ответа. Ты уходишь из профессии в политику с непонятным результатом. Это
Анинский очень жестко об этом говорит, вышедших на площадь. Да.
Вот. Но вообще говоря, было, мне кажется, три варианта. И все сложные. Один вариант – это ты идешь на площадь, другой вариант – ты идешь в библиотеку. И оба варианта, мне кажется, это путь. А был самый страшный вариант – сесть на кухню и начинать чесать языком не в библиотеке и не на площади. Власть плохая, мы хорошие, а что ты сделал? Ты книжки свои написал? Ты в 70-е годы рос, если ты не рос, тогда каково твое оправдание? Но заплатить пришлось всем, и этим ребятам тоже. Власть до них добралась, отделы разрушила, хороших начальников поменяла на плохих. 72-го года системная замена добрых царей на злых. Усидел Тимур Тимофеев, хитрый и изворотливый. Между прочим, кстати говоря, про диссидентов Солженицына. Наталья Дмитриевна Солженицына, Светлова, уже будучи беременной первым ребенком Солженицына, полгода работала,
тоже работала в
Институте международного рабочего движения. И спасибо Тимуру Тимофееву, который вот ее на эти полгода взял, что в советское время было очень важным. Она не была тунеядкой хоть какое-то время.
Теперь вот о том, что послужило, что называется, визуальным материалом. Я видела, как мучительно не из чего это было кроить. Хорошо, что есть хоть какая-то кроника, которую вы перекрываете обстоятельствами времени и места, да? Хорошо, что есть хоть какие-то обрывки этих там несчастных интервью и немножечко фотографий. Хорошо, что есть еще люди, которые могут говорить. Все они говорят, и это замечательно, на фоне книг, библиотек, книг, столов. Мало теперь привычная визуальность с этим торшером и книгами, и очень немного овеществленных предметов, которые маркируют время. Там, например, газеты, вот, которые не с карикатурами. Это у кого-то из них сохранилось? Газеты
они
или
мало
что это
нет,
вообще?
Они...
Откуда
дело, это
все?
Это поколение мысли и слова. Даже
они
не поколение,
ничего не...
Не поколение фотографий. Мы даже фотографии мало имеем. Мы даже не можем... Ну, есть путь там, цифровой путь фотографии, наезда, отъезда. Тоже скромненько, но хоть что-то. И этого мало. Есть карикатура Зиновьева, есть немножко хроники ранней с Щедровицким, есть поздняя хроника с Мамардашвили, тоже очень немножко. А дальше вопрос телевизионный. Ты соглашаешься работать с материалом, который трудно показывать, или нет? Мы вычеркиваем из истории этот кусок огромной жизни, потому что нам нечего показывать. Или мы нарушаем телевизионные правила хорошего поведения, и да, нам мало что есть показать. Но есть глаза, есть лица, да, есть голоса. Мне кажется, что телевидение признает два принципа: либо жесткое соблюдение правил, либо жесткое их нарушение. Мы жестко их нарушаем.
А ну да, и вы следуете в контексте того, что стало открытием минувшего сезона, от этого абсолютно минималистского фильма «Подстрочник», который с точки зрения нынешнего телевидения вообще не телевидение. А, ну и что, собственно, продолжилось в циклах «Академия», потому что нет ничего интереснее человека на экране мыслящего
думающего.
И думающего, да, но просто привычка ушла и атрофировалась.
Знаете, а привычки формируются.
Ага, то есть отдел еще и для того, чтобы закрепить начинающуюся формироваться привычку.
Думаю, да, то есть это не мой замысел, думаю, что Шумаков это имел в виду отчасти. С другой стороны, знаете, я смотрю все-таки там западное культурное телевидение, канал Арте. Там не очень стесняются, если вам нечего показать, ну, грубо говоря, конечно, если есть что показать, покажите. Но если нечего показать, не беда. Да не беда. Красивая, застывшее лицо. Помните, как первым это понял, на самом деле, не Арте никакой, это Сокуров.
Конечно.
Который 17 минут? 17 минут он Ельцина держит в кадре. 7, да?
7
минут. Лицо Ельцина, который вдруг задумался и ничего более впечатляющего за все эти годы не видел. Мне кажется, бояться этого не надо. Другое дело, что если есть план, но у нас там мы компенсируем, и когда мы берем интервью многочисленные, все-таки кадр там строили очень долго, и там замечательная операторская работа в интервью, просто, я считаю, безупречная.
Со светом, цветом все хорошо, и все, в общем, хорошо показаны, и объем там есть, и глубина.
Да, было бы, я не то, чтобы за то, что я не призываю не показывать, если можно, но если нельзя показывать, ну тогда расскажите, не говорите, что это радиопередача, не говорите, что это диафильм. Если есть жизненный материал, он все равно пробьет, он станет сам кадром.
Вы несколько раз сказали, что это роман, то есть это сознательная попытка уйти от привычной линейности телевизионной «Один герой, одна серия» и попытка все-таки создать такую телевизионную полифонию.
Ну, линии, много линий, но они так сложились. Ну, все-таки за 50 лет в раю, да?
Хорошо, я не сомневаюсь, что есть какая-то отсылка к сегодня. В финале, я не знаю, вряд ли вы говорите о каком-то интеллектуальном центре сейчас, но не будем же мы инсор таковым именовать. Вряд ли какие-то есть параллели, но...
Следующее поколение должно задуматься, чтобы эти люди не могли стать мыслителем, потому что условий не было. Но теперь, они стали. Да не жалуйтесь на отсутствие условий. Вот главный
вот
месседж.
Главный месседж. Но кто-то появляется в 8-й серии из людей, кто, может быть, подхватывает эстафетную палочку, именно мыслители. Я не говорю там о неких знаковых фигурах. Никого? Нет?
Мы показываем в кадре последователей Щедровицкого на его юбилее. А это...
Слушайте,
Фурсенко, Свиблова, Павловский, Кириенко, кто угодно.
Да-да, там набор-то из этого центра петербургского вырос разный. Там товарищи и у кооператива, у озера тоже трудились. Тоже странное такое.
Тоже по-разному бывало. Мамардашвили не оставил учеников, но он оставил тех, кто занимается его наследием. Это мы им снимаем шляпу, там самые разные люди, там Юрий Синокосов и многие другие. Но у нас постоянно один из участников, это один из любимых учеников Щедровицкого, Генисарецкий. Выдающийся сам по себе философ. Но молодых философов там нет.
Потому что их нет?
Потому что они к этим философам отношения не имеют.
Ну так все-таки а пространство мысли в современной России есть?
Пространство есть с мыслью напряженней.
Ну, тогда можно сказать, что, наверное, еще лет через 20 может так случится, что, может быть, появится и пространство мысли, потому что так, как вы говорите, что пространство есть, а мысли нет, то она ничего не рождается, и нет сейчас ощущения, нет ни новой войны, нет ни новой оттепели.
Анна, вы же знаете, сами чувствуете, что запрос на осмысление своей собственной жизни уже возник, в воздухе носится.
Но это должен кто-то начать формулировать, должен появиться отдел.
Должен появиться сначала, без всякой войны, Ильенков, Зиновьев, должен появиться тот, кто сделает первый шаг. Я уверен, что назрело, потому что прагматизм сам по себе – вещь важная, я против романтизма, но прагматизм сам по себе ничего человеку не дает, он дает только условия. И нельзя всю жизнь жить одной прагматикой. Рано или поздно поколение подступает к вопросу, зачем все это? Во имя чего все это? Кто я и где я? и в какое большое время я вписан, помимо малого?
Может быть, действительно, 30 интервью, многочасовые разговоры. Кто или что произвело на вас особое впечатление, когда вы работали над этим проектом?
Ну, вы знаете, все 30. Я могу.
Понятно. Ничто невозможно вычленить? Или все-таки вот, ну, так бывает? Цитата, там, фраза, деталь,
там, нет, там есть,
история.
Там интонационно. То есть мы все-таки, мы понимаем, поскольку это роман все-таки, да, мы нарушаем правила хорошего философского тона. Мы рассказываем о любви Мамардашвили, и там есть фантастическая история его любви. При том, что он был невероятно сам по себе влюбчив, и его романы многочисленны, но есть роман. Есть роман его жизни, Зельмы Хайт, которая жила в Риге, любовь, которую он пронес практически через всю жизнь. И мы разговорили, нам рассказали про это. Потому что это же, она была старше его на 18 лет, она была замужем, брак был невозможен. Но главной трагедией Мамардашвили лично стал момент от ее отъезда. Она не сказала ему, что уезжает. Она передала через Эрнста неизвестного. И он остался сидеть в том вот положении, каком его Эрнст сообщил. Он сидел, слушал свой джаз. И это, конечно, фантастическая живая история, до слез пробивающая. Нет, ну там много человек. Потом все-таки вот эти люди, которые мыслили всю жизнь и продолжают мыслить сейчас. Какое бы время ни стояло на дворе, и старость уходит. Мимо нам. А нету там старости.
Вот так вот, нет мимо старости. И смотрите сериал «Отдел» на канале «Культура». Во всяком случае, вам точно будет не скучно. Хотя это не та характеристика, которая имеет отношение к пространству мысли. Александр Архангельский, я благодарю вас и вас, спасибо, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго, до свидания.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Моя свобода – это радиоприемник.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.